Привет, ребята! Меня зовут Аня.
Меня зовут Каролина, и это наш 12-й выпуск «На расстоянии».
И сегодня мы поговорим о смелости, о наших страхах и о наших ошибках. Но вообще, изначально же, смелость — это такое качество, которое воспитывается в мальчиках в основном. Ну, то есть, если сказать мальчику-мужчине, что «да ты трус», mm-hmm. это же большое оскорбление. Или вот тоже на спор мальчишки друг друга толкают, типа «чё, ты не пацан, что ли? Давай!»
Ну, то есть, да-да-да.
Интересно, как это воспитывается в основном в мужчинах, а не в девушках.
Я бы даже сказала, что как будто бы это качество проявляется больше в мужчинах, но на самом деле от них с детства ждут этого, как и там с другими какими-то вещами, от девочек скорее нет, и, соответственно, наверное, чаще встречается, может быть, у мужчин, но mm-hmm. мне кажется, со временем, с возрастом все равно как бы каждый человек в себе это обнаруживает или не обнаруживает, или начинает сам воспитывать, или сама.
Угу. Ну да, потому что это же важное качество для девушек, в том числе быть смелее.
Для жизни.
Для жизни. Там не терпеть, а говорить, когда тебе что-то не нравится, когда тебе неудобно. Учиться говорить «нет». Это же тоже угу. все о смелости.
Да, mm. да, я абсолютно согласна, как раз думала, размышляла об этом в рамках самых смелых поступков.
Ну вот ты как считаешь? Ты смелая? Ты себя можешь смелой назвать?
Да. А ты?
Я считаю, я очень смелая. Это просто одно из моих самых ключевых качеств.
Круто.
Да. Ну и с самого детства. В чем у тебя проявляется вот эта смелость?
Наверное, в том, что есть много ситуаций, в которых я начинаю бояться. То есть я скорее такая, как будто немножко трусиха, но в то же время, как раз вот, мне кажется, я как бы взрастила в себе вот эту смелость. Каждый раз, когда я чего-то боюсь, я себе говорю, я должна это сделать, раз я этого боюсь, я должна себе доказать, что я это могу, что я не трусиха, что я все-таки смелая и могу сделать этот шаг. И опять же, когда я себя ловлю на этой мысли, я как раз и становлюсь смелой, вот мне кажется так.
Одно из твоих смелых достижений, что я вообще не могу представить, что я когда-то осмелюсь на это, то, что ты прыгала с парашютом. Вот это для меня просто верх смелости, падение в неизвестность. Я боюсь вот этого чувства, но вот... Многие же обожают американские горки, всякие там такие развлечения, когда дух захватывает. Вот я это вообще не переношу, мне сразу хочется умереть. Да, ну вот видишь.
Ну, знаешь, вот насчет парашюта я тоже думала об этом. И на самом деле вот решиться на это несложно. Но был момент вот в подготовке к прыжку, когда нужно было спрыгнуть с такой довольно высокой ступеньки, как бы, вот была одна ступенька, там, может, чуть больше метра, а следующая, там, может, 2 метра. То есть ты уже понимаешь, что как бы далеко вниз, ну вот далеко падать. И я с нее очень боялась спрыгнуть. То есть я поднялась, и я понимаю, что я не могу. Все, я смотрю вниз, хотя расстояние небольшое, но я боюсь вот удариться. Я ногами, знаешь, когда ты еще сильно бьешься, бывает больно. И я, в общем, сошла первый раз, ну, прям чуть ли не расплакалась, ну, не плакала, но вот слезы были. Сошла с этой ступеньки, сказала, можно я там в конце? И я стояла и понимала, что я не могу это сделать. И мне говорят, если ты сейчас не можешь, то ты не пойдешь прыгать. Ну, типа, какой... Ну, мы тебя просто не пустим. Я такая, надо это сделать. Включился режим, надо быть смелой. И в итоге я спрыгнула, но это было очень тяжело. И я бы даже сказала, это было тяжелее, чем с самолета с парашютом прыгать. Ну, вот эта ступенька, так сказать.
А ты прыгала...
Именно потому, что когда с парашютом ты прыгаешь, это все очень быстро. То есть если что-то, там тебя пихнут чуть-чуть. Вот. Ну, да, первый раз одна прыгала.
Подожди, ты про что сейчас? То есть у тебя были разные прыжки, ну вот с парашютом я про это говорила, а ты про что?
Я про подготовку. Смотри, в день, когда ты прыгаешь, тебя чему-то учат еще, там, правила безопасности, ну, что-то, как приземляться, вот с этих ступенек. Я даже не помню, зачем со ступенек. А, наверное, знаешь, со ступенек, потому что, когда ты приземляешься с парашютом, как раз тебе, ну, ты как бы все равно с какой-то высоты, со скоростью, и это примерно как прыжок вот там, ну, не знаю, с 2 метров или сколько. Я не помню, сколько была эта ступенька, ну, какой-то высоты такой, знаешь, уже некомфортной. Ну и, соответственно, вот как бы вот это вот до прыжка период, я испытала как бы больше страха, чем когда я уже была в самолете с парашютом и такая, ну, скорее, более возбужденная. Но когда ты делаешь шаг из самолета, это тоже вот второй момент, который очень страшный. И когда вот есть разная высота, есть 800 метров, ну или там около этого, а есть 3000, то есть это прям уже такая колоссальная разница. Так вот, на 800, там обычно автоматически раскрывается парашют, у тебя там 3 секунды свободного падения, и потом раскрывается. Но ты делаешь шаг вперед сама, и как бы ты летишь, падаешь сама, даже если, ну, вдруг парашют не раскроется, там, типа, может, какая-то запаска, я уже не помню. Ну, то есть все равно больше рисков, больше страха, потому что когда в тандеме с инструктором, мне кажется, это вообще, это, ну, такое, на самом деле, очень... Как бы там, во-первых, тебя особо не готовят, ты просто идешь и прыгаешь, и твое падение на землю, оно тоже, там инструктор все контролирует, ну, чтобы ты удачно приземлилась. У нас просто девочка тогда в группе нашей сломала ногу, она так неудачно приземлилась. Ну, то есть тоже риски свои есть, да, и плюс, когда ты выпрыгиваешь из самолета с инструктором, он выпрыгивает. Ну, короче, это на самом деле вот высота гораздо больше, ну, выше, высота выше, но при этом страха гораздо меньше, вот, а когда одна, то, конечно, все сжимается.
Ну вот ты рассказываешь, у меня встают волосы на руке, настолько это все страшно.
Да, это страшно, это страшно, но мне кажется, что записаться и вот пойти, это как бы не страшно. Но когда уже на месте там оказываешься, очень много людей начинают как бы передумывать в моменте, даже на инструктаже уже там у кого-то поджимается что-то, они такие сидят там, ну вот у нас были люди, которые, мне кажется, даже кто-то был, не прыгал, какая-то девушка там тоже чуть ли не в самолете говорила, я не пойду, но ее что-то, видимо, там как-то расслабили, не знаю, вот, но в целом, да, это, конечно, смело, однозначно.
Если я когда-то на это решусь, я буду собой безумно гордиться, потому что, ну, вот это вот самое страшное, что я только могу для себя представить, вот это вот свободное падение, особенно если ты одна с инструктором, ну, как-то еще там не так страшно, а тут, ну, не знаю, мне кажется, это такой высочайший уровень. Просто инстинкт самосохранения, пока.
Да. Ну, есть такое. Знаешь, еще когда я прыгнула, вот эти 3 секунды ты падаешь, потом открывается парашют, и вот когда он только открылся, я, ну, открыла глаза, потому что в какой-то момент, мне кажется, я все равно их закрыла. Ну, наверное, вот когда выпрыгивала, я так сжалась. Знаешь, как на американских горках, типа, можно это закончиться скорее? И вот когда он открылся, и глаза мои открылись, мне кажется, у меня была, ну, где-то 10 секунд истерика, ну, такая, типа, мне было так страшно, ну, то есть я помню, что у меня были слезы, но я не плакала, а вот как будто они кричали из меня, ну, я не знаю, как это объяснить, но, короче, я была немножко в шоке. Но потом уже классно, потом летишь, так, но быстро. Ну, я не знаю, сколько минут я опускалась, может, 10, может, меньше даже, не помню. Ну, именно уже с раскрытым парашютом.
Ага.
Да. Ну да. А знаешь что, смотри, мне даже решаться не надо было, я же дарила Ире это, как подарок на день рождения. Такой подарок хороший, типа, да, риски. Может быть, это последний твой день рождения? Ладно, нет, конечно. И, в общем-то, я прыгала с ней за компанию, то есть, ну, как придумала такой сюрприз, чтобы мы вдвоем пошли. Но по факту, как бы, я как будто для нее это делала, и сама даже не думала, как это будет для меня. Вот, ну, да.
Когда я думаю о том, чего я такого смелого сделала в своей жизни, мне в первую очередь вспоминается импровизация. В университете, по-моему, тебе рассказывала, может, нет?
Ну...
Занималась театральной импровизацией, когда ты выходишь на сцену, ну, со своей командой, вы бросите у зала какую-то, ну, как подсказку или вот от чего оттолкнуться, например, вы бросите профессию, место и еще какое-то рандомное слово. И вот из этого собираете целый спектакль. Не переговаривайтесь, ничего не готовите заранее. И как бы по идее это должно быть смешно. Ну, то есть идея такая.
Mm-hmm.
С одной стороны, я люблю, что, ну, когда не надо готовиться, ожидания очень низкие и у себя, и у зрителей. Вот. Но с другой, когда ты просто в тишину, что-то, что казалось бы смешно, но в тишину это кидаешь, это так стыдно, хочется вообще провалиться сквозь землю. И вот я почему-то упорно этим занималась. В университете сначала классы брала, у нас даже была команда, с которой мы выступали, потом в Нью-Йорке я классы брала по импровизации, и тоже вот есть такой клуб комедийный, называется UCB, ну, там, кто в теме, они наверняка знают, это как Мекка, ну или одна из самых известных школ и клубов вообще в мире по импровизации.
Mm-hmm.
Вот, ну и я там училась, там выступала, и, конечно, люди, которые... Ну, ты все равно себя сравниваешь, люди, которые там до тебя, после тебя, такие гениальные, такие вот быстрые, соображают. То есть вот они, знаешь, как секрет в импровизации, во-первых, говорить «да», такой как закон «yes and», то есть ты говоришь «да» и что-то свое предлагаешь, тогда получается у вас сцена. Но еще нужно вот не делать шаг 1, 2, а надо из единицы приходить в тройку, тогда это получается как-то забавно и смешно, и умно, вот. Ну и у меня, конечно, это далеко не всегда получалось, но вот я плевала на инстинкт самосохранения и какое-то самоуважение, и упорно этим занималась. Было очень страшно.
Мне кажется, смелость есть вот какая-то моральная и... не знаю, физическое, ну mm-hmm. вот как ты сравнила сейчас. Во-первых, мне кажется, это понятие очень относительное. То есть то, что, то, чего ты боишься, для меня может быть чем-то вообще расплюнуть, и если ты это сделаешь, для тебя это, там, не знаю, действительно смелый поступок или самый смелый в жизни, а для меня это как, ну, не знаю, выйти на улицу там, ну, что-то такое. И, соответственно, не стоит сравнивать, мне кажется, даже там какой-нибудь прыжок с парашютом, с таким относительно двух людей. Но при этом еще также понимаешь, что вот есть какая-то физическая смелость, именно что ты, допустим, боишься, что тебе повредят, но при этом ты как бы рискуешь, ну вот, не знаю, там паркурщики, те, кто висят на этих... Вот, вот от такого у меня просто потеет все, когда я это вижу, когда там на каком-нибудь столбе вот так вот одной рукой держится, мне кажется, даже уже вспотели ладошки, и какой-нибудь Бурдж-Халифа в Дубае, я просто смотрю на это как-то, не знаю... Это для меня вообще просто полный отвал башки. И на самом деле там же довольно... Ну, не то, что высокая смертность, но многие срываются. То есть так они чаще всего и гибнут на вот своих экстремальных каких-то хобби. Ну, довольно часто. То есть они, у них, в принципе, риск закончить свою жизнь пораньше выше, когда ты занимаешься таким. Ну, и, в общем, на самом деле я ценю больше... какую-то моральную смелость в людях, потому что, опять же, какую-то физическую нужно понимать, что, ну, мы же все хотим жить и выживать, и у нас заложен, опять же, инстинкт самосохранения, то есть чтобы нам физически, как минимум, не причинили вред, вот, поэтому скорее чаще вот такие какие-то смелые поступки а-ля, что ты, не знаю, мог умереть, но ты это сделал, для меня, ну, как-то... Я не чувствую в этом какого-то восхищения перед таким. Хотя, ну, я просто не считаю, что прыжок с парашютом — это какой-то риск для жизни, потому что если ты, ну, не знаю, не 100 раз прыгаешь, ну, не подряд, а часто, а один раз там за всю жизнь, и все равно все эти... как места, куда ты идешь, они, естественно, подготовят и тебя, и сами там готовы, и какой-нибудь инструктор, который прыгал 4000 с чем-то раз, ну, это как все равно такой... Ну, короче, чуть-чуть экстрим этот есть, но это не что-то безбашенное, мне кажется. И вот, переходя к моральной смелости, то есть я не считаю свой поступок, вот прыжок с парашютом, чем-то из ряда вон выходящим, ну, для меня лично, потому что вот я сказала, что...
Ну нет, ну я... Хорошо, если ты... я понимаю, о чем ты, но я бы на твоем месте не умаляла своей... Ну вот этого поступка, потому что ты все равно перешагиваешь через себя, ну, и ты не каждый день это делаешь. Понятно, если кто-то прыгает там каждый день, по несколько раз в день, это уже приедается и становится какой-то обыденностью. Ну, в первый раз особенно... Нет, это очень-очень круто. Но я понимаю, о чем ты вот насчет риск ради какого-то, ну, такого пафосного заявления. Вот я вешу на, там, на здании, сейчас упаду, не упаду. Вот этот риск, мне кажется, не сильно оправдан, но... Не, ну это тоже круто. Вот я даже не знаю... Согласна с тобой, что, наверное, более такой благородный риск, он вызывает уважение, когда это ради какой-то вот цели, а не просто.
Mm-hmm. Ну, я не говорю про людей, которые реально живут этим, то есть есть те, кому просто это дико нравится, как вот страсть в жизни, и они этим занимаются, то есть как бы у меня никаких там претензий к ним нет. Ну, я понимаю, что вот они просто не могут без этого жить, но вот какой-то именно, ну да, попонтоваться, вот такое, мне кажется, немножко глуповатым, потому что реально... Кто-то из крыши падает случайно там, ну, хотя это тоже, может, там, типа, ходил по краю, не знаю. Ну, такие вещи не очень люблю. Но я почему начала про это говорить? Потому что, что мы, хотели обсудить самый смелый поступок? Я просто не хотела, чтобы ты мне приписала прыжок с парашютом как самый смелый, потому что для меня самый смелый, вот как ты и сказала, примерно похожая история, только касательно YouTube-канала. И, в общем, когда я только его создала, ну, там, создать, это не то, чтобы что-то было сложное, да, создать канал, назвать его, может быть, там, что-то залить туда, но для меня смелым было каждый раз делиться своим новым видео с знакомыми, друзьями где-то в соцсетях. Естественно, тогда было еще сколько там, 6 лет назад, менее распространен блогинг в целом, или там YouTube-блоги, и постоянно кто-то шутил, как бы я уверенно, ну, понимала, что не особо кто-то понимает, зачем, что я делаю, блогеров не так много людей смотрело, даже в моем кругу общения, мне кажется, только одна подруга смотрела YouTube, вот YouTube-блогеров, и, естественно, в общем, это вызывало какое-то непонимание, ну, там, может быть, осуждение у кого-то, непринятие вот какого-то такого хобби, и каждый раз, когда я что-то загружала, все равно я думала, тогда меня действительно волновало, что подумает там вот этот человек, вот этот мальчик, который мне нравится, вот эта моя подруга, еще кто-то, и, ну, я действительно переживала, для меня это каждый раз было стресс, вот залить что-то, и как бы ждать какой-то реакции или даже отсутствие реакции. И, в общем, все это было немножко перешагиванием через себя. То есть я понимала, что я хочу это делать, что, в принципе, там, ну, не настолько мне важно, что думают, но это все равно было очень стрессовым таким моментом. И, конечно, проще было это не делать. Соответственно, я считаю, что доля смелости была, ну, вот какое-то первое время особенно, и даже, я бы сказала, первый год, вот.
Я думала тоже про это, насчет своего канала, и мне было настолько неловко, что я его веду, что, может быть, показываю себя... Вот это вот странно, когда ты на камере можешь быть более откровенна, нежели в общении один на один с кем-то. Я могла какие-то вещи рассказывать, которые, ну, может быть, даже не хотела, чтобы мои знакомые знали... И первые полгода вообще ни с кем не делилась тем, что у меня есть канал, и спокойно себе жила, и вот это было самое такое креативное время, когда не задумывалась, кто что подумает. Мне было настолько комфортно. А потом, да, вот тоже это было чем-то... Короче, приходилось перешагивать через себя, когда я решила уже раскрыться. И тоже словила не то, что хейта много, ну, каких-то насмешек. Вот я их до сих пор помню, они меня тогда очень сильно ранили.
Да, знаешь, вот насмешки, они какие-то... Ну вот они вроде не то, чтобы там какие-то очень злые или... Ну я не думаю, что люди прям говорят что-то, чтобы сильно тебя задеть, но, возможно, из-за того, что это то, что не то, что делает каждый человек, для них это все равно что-то такое странное, новое, и это и у них вызывает какой-то дискомфорт, и они как бы не знают... как тебе вот показать, что, ну, вроде как бы ты что-то дискомфортное для нас делаешь, но я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, с этими шутками как будто какая-то тоже неуверенность, может быть, прячется. Ну, вот, что вроде и поддержать словами как-то, не, ну, неудобно, некомфортно сказать там, ой, ты классно делаешь, или, может, не хочется даже это говорить, потому что, ну, типа, не знаю, там, вау, ты смелая, не знаю, завела YouTube-блог, круто, вот, и да, эти шутки действительно, ну, я помню, что когда я их слышала, я смеялась, ну, так, типа, как, ну, поддерживала, я не говорила, что мне там обидно или еще что-то, но где-то в глубине души я постоянно как бы к ним возвращалась и думала, блин, мне неприятно, ну, меня раздражает это.
Мне кажется, люди это в основном делают, это такая защитная реакция, когда... Им, может быть, и хочется вот что-то такое попробовать, и не хватает самим смелости или уверенности в себе, и поэтому они как обесценивают то, что ты делаешь. Ну, то есть им как бы некомфортно от того, что... Как это? В смысле она этим занимается? Это же должно быть вот очень стыдно и вообще... Как это вот она решилась? Я не могу решиться, а вот она решилась. Вот, то есть, мне кажется, это такая защитная реакция, но, тем не менее, она неприятна.
Вот, мне кажется, ты в точку говоришь, потому что есть ситуация, которая доказывает, почему люди все-таки сами бы хотели. Короче, не раз было такое, что кто-то вот что-то шутит, но когда я снимаю влог... в каком-нибудь путешествии, и эти люди рядом со мной, и я сейчас не про свою подругу Иру, вот давно-давно, они сразу как бы им нравится, что они в кадре, они хотят это посмотреть потом, они ждут выхода видео, ну вот какой-то, знаешь, интерес, что «А я же тоже там, блин, так круто!»
Насчёт...
Ты сегодня рулишь.
Я сегодня модератор. Для многих... Это же опять вопрос того, что привычно, что непривычно. Вот я часто слышала такое, что «Вау, ты путешествуешь одна, ты куда-то поехала одна, тебе не страшно?» там, «А как это? Расскажи». А для меня это уже ну, что-то такое, уже пройденный этап, это уже было не раз, и для меня это как-то, ну, поехала куда-то одна, и что? Но вот для кого-то, чтобы... отправиться в новое место в одиночку, нужно прям набираться смелости. Но у тебя же тоже это уже...
Да,
ну,
да,
хотя конечно. Не знаю. Тоже уже не, привыкла,
нет, в смысле,
да?
Нет, смысле, конечно, вообще привыкла. Мне кажется, вот сейчас я новую дверку открою. В общем, ездить там в Европу, в Россию, даже в Америку, мне кажется, там ничего такого экстраординарного нет, чего стоит бояться. То есть... Ну, скорее это привычное дело поехать одной. Даже если что-то там будет не так, ну, что-то пойдет не так, где-то будет сложновато, там я точно знаю, что я справлюсь, меня как будто вообще это не беспокоит. Хотя в каких-то моментах, например, там идти одной вечером по улице в незнакомом городе, без там подружки рядом, может быть некомфортно, но также, в принципе, и в Минске, будучи там в своем родном городе, тоже иногда бывает некомфортно. Скорее из-за условий, что там темно, а если это еще другая страна, то как будто еще темнее по ночам. Но я недавно поняла, что, например, поехать в какую-нибудь африканскую страну или даже в ту же Азию одна я не ездила. Ну, то есть я, наверное, думаю, что на каком-нибудь Бали мне было бы, в принципе, не страшно, но даже там в тот же Таиланд, я не знаю, как там, и там явно совсем по-другому, чем в Европе. И Бразилия та же, я, ну, думаю, что мне было бы не очень комфортно одной туда поехать, и я много всяких штук слышала а-ля там криминальных районов, ну, то есть, в принципе, есть чего бояться. В общем, это какие-то немного необычные страны, в этом есть какой-то вот страх. Даже не то, что необычные страны, а скорее страны, где есть что-то вот реально криминальное, что-то опасное, может быть, там заболеть чем-то. Индия та же, во мне очень много такого немножко, ну, не страха, но вот боязнь есть небольшая.
Тебе не кажется, что это может еще связано с тем, что вот в странах, которые ты перечислила, не так распространен английский язык, что ты даже объясниться не сможешь. Если ты поедешь в Америку, в Европу, тебя более-менее поймут. Если ты поедешь куда-то там в Таиланд или Вьетнам или Индия, тебя уже, может, не так поймут. И ты, главное, не поймешь, что от тебя требуют, чего хотят.
Но мне кажется, все равно в большинстве мест, если не ехать в какие-то дебри, то, скорее всего, там не будет проблем именно с английским. То есть, если бы я его не знала, то да, я бы, ну, точно вообще, я бы, наверное, не поехала. Но, ну, да, я понимаю, о чем ты, но мне кажется, не насчет английского нужно бояться.
Но ты про Бразилию сказала, я же там была и жила в двух разных районах. Один такой более богемский, там не так все для туристов, то есть там все равно туристическое место, но и местные тоже там живут. А второй район мы переехали в Ипанему, и вот там просто супер туристическое место. И был случай, когда мы лежали на пляже, рядом с нами лежал какой-то американец, и у него телефон его тоже рядом лежал с ним. И вот подошел какой-то бразилец, взял этот телефон и потом говорит: если ты хочешь выкупить свой телефон, вот столько-то. Ну, то есть у тебя на глазах тебя обворовывают и потом предлагают что-то купить. Наркотики там продавали вот прямо на этом пляже. То есть самое светлое туристическое место. Да. Боже, поехали в Бразилию. Привет.
Да, за наркотиками и ворами. Ну не, я бы очень хотела.
Так что сидим? Ну сейчас туда нельзя, там...
Ну да, да. Ты вот поэтому и сиди все время. Подожди, а туда нельзя разве сейчас?
Ну, можно, насколько я знаю, там...
А, там просто ковид бушует.
Там, да. Каждый раз, когда кто-то упоминает Бразилию, у меня сердце мое раскрывается, и мне хочется просто туда лететь. Это самое мое любимое место. Рио.
Ну вот что вообще в путешествиях в одиночку, может быть, в начале тебе казалось очень таким страшным? Было что-то такое?
Надо вспомнить. Это было давно. Какое у меня было первое путешествие в одиночку, я даже не помню. Ну, в Лос-Анджелес я ездила одна, но это близко. В Саванну я ездила одна, это тоже близко. Мне кажется, у меня вообще не было на этот счет страхов. Я, наоборот, люблю... Ну, как бы мне было интересно, вот какой это опыт. Не знаю, может, вспомню потом, но не было каких-то страхов. Да, я просто поехала, и все. А у тебя?
Ну, я, в принципе, тоже сказала, гулять вот по вечерам в темное время суток одной. Вот почему-то в других странах еще больше дискомфорта вызывает. Но я, правда, и в Минске там в 9 вечера иногда начинаю немножко паниковать, особенно если я без линз, без очков, плохо вижу, мне все мерещится. Ну, в основном этот страх идет из того, что какой-нибудь мужлан затащит меня в кусты, ну или куда-нибудь. То есть это не просто страх, что там, не знаю, лев на меня выбежит из темноты. Вот. И, соответственно, допустим, я помню в Париже хорошо, что когда темнело, вот я прям сразу такая ускорялась быстрее домой. Ну и какой-то, допустим, если неизвестный район, сразу такой немножко тоже, ну там, не центр, было очень дискомфортно. И еще я помню такой момент, что когда по каучсерфингу жила у девочки, я пришла к дому и ввожу пароль от, как это, входа в дом, то есть не в квартиру именно, а в, как в предбанник такой, именно, как сказать, на улице. И пароль не срабатывает, а у меня нет интернета. И там, не знаю, телефон садится, я еще с продуктами, тяжелыми пакетами, и темнеет. И там такой еще заулочек, где, ну, как-то никого нет, но вот там как-то маячит какая-то фигура, и я сразу такая, блин, что делать, куда бежать, там на свет куда-то, на улицу. Ну, в общем, мне реально сразу страшно становится именно. Ну, то есть, если бы я была с кем-то, я бы вообще не переживала. Но именно когда одна, у меня вот начинается какая-то паника. Ну, опять же, я просто что делаю? Я стараюсь поздно не гулять, и все равно в основном я путешествую там весной, осенью, там уже световой день дольше. То есть там зимой понятно, что в 4 уже темнеет, или там в 5. И, скорее всего, там, ну, где-то в 9 часов я возвращаюсь домой. Но тоже бывали ситуации, вот тоже в Лиссабоне я хорошо помню, что я шла где-то час по темноте, в дождь, по какой-то безлюдной местности. Я помню, что я включила какую-то громкую музыку и просто шла, пела, ну, как-то себя отвлечь, чтобы и привлечь других людей. Ну, знаешь, там маньяком такая пою Imagine Dragons, вот, ну, мне страшновато. Ну, опять же, это не какой-то такой страх, который заставит меня не ехать, например, просто я скорее соблюдаю какие-то меры безопасности собственные, в голове придуманные, вот, ну, и там стараюсь, в общем-то, быть в каких-то людных, светлых местах.
Вот у меня вообще это отсутствует, в Париже я наоборот, ну, вот у меня последний день, 10 вечера, ну, уже темно, уже поздно, на утро мне улетать. Я думаю, ну, а чё я дома-то сидеть? Пойду гулять. А жила я не где-то вот в центре. Я жила возле Эйфелевой башни, но там же все равно много всяких закоулков, вот этот район.
Ну, вот я там и в закоулках стучалась в дверь, когда пароля не было.
Ну, и вот я по закоулкам пошла к Нотр-Даму, где уже более все так как активно. Жизнь, в общем, кипит.
Бурлит.
Ну и потом обратно домой пошла где-то после 12 уже. В общем, вот это мне почему-то не страшно, мне кажется, зря. Но вот в наушниках-то не надо ходить.
Да, я понимаю, но тогда меня это спасало от паранойи.
Я вспомнила историю из своего детства. Я была всегда очень хитрым ребенком. И вот мы с дедушкой, например, идем. Ну, в Иркутске темнело зимой очень рано. Ну, там, в 4 часа уже все. Темно, никого не видно. И вот мы с дедушкой, когда шли домой, мне там года 4, может, 5. А дедушка у меня занимался боксом. В студенчестве, наверное, в молодости. И вот если мы шли, и сзади я видела какого-то другого человека, я так громко-громко спрашивала: «Дедушка, это правда, что ты боксом занимался?» Ну, чтобы к нам никто не подошел, нас не ограбил. Сибирь, знаешь, как выживать, даже когда тебе 4 года.
Есть ли у тебя какой-то пример из твоего опыта, что ты побоялась сделать?
И, ну, и как, и жалею, да, об этом?
Не обязательно.
Не обязательно?
Мне кажется, ты либо, в принципе, обо всем в жизни жалеешь, либо нет, и мне кажется, ты из второго варианта. Ну, что жалеть? Это ж ничего не поможет.
Наверное, ну, вот я была робкой очень, да и до сих пор, в каких-то отношениях, ну, не в каких-то отношениях, с мальчиками, я никогда никому не говорила, если мне кто-то нравился. То есть я ждала, пока ко мне подойдут, меня усадят и скажут: «Аня, ты мне нравишься». Но сама я первый шаг вообще никогда не делала. Я не то, что об этом, ну, вот жалею. Ну, просто сейчас даже даже то, что, может, лет там 5 назад я кому-то не сказала или там не была инициатором нашей дружбы, сейчас-то кажется, что какая-то чепуха, и уже проехали, то есть можно было бы быть смелее в этом плане. Ну да. Еще мешает то, что я вообще не понимаю. То есть я не считываю симпатию других людей, если мне просто в лоб это не скажут. То есть когда я на свидании, я все равно сомневаюсь.
Зачем тебя позвали?
Да, а точно я ему нравлюсь?
То есть сейчас ты все равно в этом плане все еще где-то там. Позади. Ну, не делаешь там первый шаг.
Ну, мне сложно
жизнь
представить.
Жизнь тебя ничему не научила?
Вообще ничему. Если кому-то кажется, что я делаю первый шаг, скорее всего, вы мне просто нравитесь по-дружески. Ну, то есть, если мне кто-то очень-очень нравится, никогда я не сделаю первый шаг, никогда не напишу первое сообщение, не буду идти на контакт. Интересно, вот откуда это у меня? Надо подумать.
Откуда ноги растут, да.
Не знаю, вернусь с этой информацией к следующему выпуску. Ну вот так вот, я, да. Надо это менять, потому что, во-первых, мы уже живем в прогрессивном обществе, когда девушки, если делают первый шаг, это не стыдно, это не рассматривается как вот там ты бегаешь за кем-то. Ну, это просто ты показываешь, что тебе кто-то интересен. Да, ну надо с этим работать. Я не знаю, как с этим работать. Не знаю, ответил на твой вопрос или нет.
Ответил, ответил. Да ладно, ничего такого в этом нет. Есть и есть. Если очень захочется, то, мне кажется, наверное, как-то проработаешь, может, эту ситуацию, и что-то поменяется, если... Это же не настолько обязательно тоже в жизни.
Ну, это знаешь откуда, наверное? Меня учили в детстве... во-первых, я росла на мультиках. Там про принцесс, когда их добиваются, и вот они просто сидят или спят, или еще что-то делают, а приходят... К ним.
Спящие красавицы, да.
Да. Ну вот меня это научило тому, что я буду сидеть, я буду спать, ко мне придут, меня заберут. Ну и да, меня учили, что ну не надо надоедать, быть назойливой. Сейчас я понимаю, что это неправильно. А у тебя?
Есть у меня один пунктик, так сказать.
А я вот, кстати, интересно, я не знаю, что ты ответишь. Вообще даже не представляю.
Но я не жалею об этом, потому что жалеть бессмысленно. Но в свое время мне не хватило смелости отчислиться из университета, поменять университет, не знаю, может быть, даже переехать в какой-то мере. И, конечно, я могу списать, в принципе, это на возраст, потому что я поступила в универ в 16. Первые два курса я даже была несовершеннолетняя. Ну, что там, как бы, права качать, когда мне даже нет 18. То есть я даже, по сути, не имею права, допустим, покинуть страну. Я даже не уверена в том, что я имею право забрать документы из универа. Ну, не знаю даже. Не суть. В общем, даже когда мне уже было 18, и даже когда было 19, то есть меня все равно не покидало это ощущение, что я... зря там провожу свою жизнь, свое время. И я все равно думаю, что могла бы, наверное, как-то больше настаивать на своем. То есть у меня были какие-то разговоры с родителями, я помню, там с бабушкой я ей доказывала, что там ненавижу эту учебу и вот хочу куда-то в другое место. Ну, то есть я хотела сменить предметы, которые я изучала, потому что мне было неинтересно. Ну, то есть какой-нибудь один нормальный, а все остальные полный отстой. И... в общем, как-то вот этой решительности, опять же, смелости настоять, может быть, войти в какой-то конфликт еще больше. Потому что, мне кажется, в то время и так были какие-то напряженки с родителями. Ну и вот как-то, да, пойти до конца мне просто не хватило смелости. И я думаю, что, возможно, тоже из-за какой-то неуверенности, что делать дальше, непонимание, а что тогда я буду делать. То есть, ну, допустим, у меня были какие-то намётки, куда идти на какую-то другую специальность. Но я же не была уверена, что нам не подойдет тоже. Ну, короче, это все было так очень шатко, непонятно. И вот в итоге я все-таки сдалась, такая, ладно, я доучусь.
В Америке есть такая практика, когда после школы ребята берут один год, это называется gap year, знаешь, да? Когда ты либо путешествуешь, либо работаешь, да. И, ну, это, наверное, связано больше с тем, что обучение в университете очень дорогое, особенно если ты идешь куда-то, ну, в такое более-менее престижное место, ну, в год я вот могу примерно дать такой разброс. В год нужно быть готовым платить от 20 тысяч. Зачастую люди сами платят за университет. Ну, кому-то помогают родители. Но, в общем, многие берут кредиты и как-то более осознанно к этому подходят. Вот, берут этот год, чтобы вообще понять, чего ты хочешь, кто ты, что ты.
Ну, вот у нас эта практика не особо развита. Вот в Европе тоже много где так делают. А у нас как бы, ну, мне кажется, очень редко. И даже уже когда я выпустилась, какие-то мои знакомые помладше, вот кто там 17-18 лет поступал, ну, или, ладно, я, может, еще училась, кто мне говорил, что вот я решил взять там год отдыха. Кто-то вообще, я знаю, ну, вот Максим, он, по-моему, взял перерыв и в итоге даже не учился, и все прекрасно, работает фотографом. Ну, понятно, что не каждый там найдет свое дело, в котором там без образования хорошо можно развиваться и там самого себя воспитывать как-то, но тем не менее как-то я уже начала встречать людей, которые вот чуть младше меня, которые начинают это делать, и в принципе родители, ну, идут как-то вот на это, что ну ладно, давай, но потом подумай все-таки, куда пойдешь учиться. Но тут еще такой момент, что, ну, не знаю, как-то как будто ставят ну, все на кон, что вот, ну, обязательно нужен диплом, и вот как-то если уже начал, то нужно закончить, и вот эта вся история. То есть даже с учетом того, что я бы, по сути, ничего не теряла, то есть, ну, я же училась на бюджете, я не знаю, там есть какие-то, ну, тоже там вопрос с тем, как можно быстро отчислиться, то есть если ты на бюджете, то, по идее, должна возвращать деньги за то, что тебе оплачивали что-то. Но я думаю, что там, если через год, то ничего бы не было. Ну и как минимум я могу просто не сдать экзамены, ну и все, и типа меня отчислят, а не я отчислюсь. Вот. И по сути я же даже ничего бы не теряла, но вот это какая-то настойчивость, что ну вот образование важно, и вот хорошее, экономическое. Так что, ну, как бы, как было, просто, да.
Я, оказывается, забыла о том, что я-то тоже жалею, что раньше не начала свою актерскую деятельность. Я когда кому-то объясняю, ну или сама себе объясняю, почему только в 26 лет к этому пришла, вот буквально говорю, что мне смелости не хватило раньше этим заниматься. Потому что откуда-то у меня был такой стереотип, что актерство — это вообще ты будешь там жить на улице, или висеть на шее у родителей до там 50 лет. Вот. Ну вот жалею, что пораньше к этому не пришла, потому что все-таки это та профессия, вот, наверное, актерская среда. Правильно, да? У меня иногда заклинивает, актёрство. Я не понимаю, правильно я говорю или нет.
Точно можно.
Вот, наверное, актеры и спортсмены очень завязаны на возраст. Больше я даже не знаю никакой профессии. Модели. Ну, с моделями даже сейчас немножко меняется, что диапазон людей, которые...
Мне все равно кажется, это единицы будут постарше. Есть, конечно. Они хотя бы появились ну, прям во взрослом возрасте.
Угу.
Старом даже, я бы сказала.
Ну да. Ну вот иногда я так не позволяю себе сильно загрузиться на этот счет, но иногда я думаю, что ну вот как же так, я же знала где-то на подсознании это было, что надо было менять сферу деятельности, но нет, я терпела. Маркетинг еще зачем-то, бизнес-школу я закончила, зачем? Вообще ни один класс не могу вспомнить, где было интересно. И не ссылаться на возраст, потому что вот удобное для родителей такой аргумент, что, ну, вырастешь, поймешь. Вот зачем надо было... Вот я до сих пор не понимаю, зачем мне нужна была музыкальная школа. Мне все обещали, что я вырасту и пойму. Я до сих пор не понимаю. У меня это детская травма.
Мам, я выросла.
Я выросла. Зачем это было? Все вот жду, пока мне расскажут.
Мы немножко затронули это в прошлом выпуске. Как-то вот все у нас, выпуски все связаны между собой. В общем, нужно иметь какую-то смелость, чтобы начать, допустим, новую карьеру, пойти в совершенно неизведанную сферу. И если не брать именно работу, заработок и вот эту всю тему, то еще есть хобби, которые нас наполняют в жизни, и тоже иногда какие-то вещи нас перестают радовать, и хочется чего-то нового попробовать, но может быть какой-то страх начинать с нуля, потому что ты приходишь в какую-то, допустим, группу, не знаю, какой-то спорт, танцы, и ты ничего не умеешь, рядом неизвестные люди, и это тоже страшно. И вот у меня есть такой пример, наверное, лучшее, что со мной случалось в таком подростковом возрасте, это когда я пошла на танцы, на хип-хоп, как, господи, назвать, на хип-хоп. На тот момент мне родители уже один раз запрещали это делать, просто говорили, что не надо, никуда ты не иди, вот как-то сказали мне нет, и тоже буквально... И после этого только через год я подумала, нет, я все-таки до сих пор хочу, я столько лет хотела, я пойду. И я, получается, не сказала, ну, родителям, в принципе, ну, друзей там тоже не особо оповещала. Я даже не помню, как я нашла вот этот клуб, честно, я не помню истории, но я пришла одна в новое место. Причем всегда вот ты видишь, что кто-то пришел с подружечкой, кто-то уже занимался танцами до этого. И, в общем, как первое время было супер некомфортно, но практически сразу я поняла, что мне, да, мне это нравится. Вот как я себе представляла, что мне это понравится, так и было. И я настолько втянулась, то есть это было вот просто чем-то невероятным в моей жизни. И каждая тренировка — это было какое-то счастье для меня. И потом я, естественно, познакомилась со всеми, у нас был такой классный коллектив, то есть мы все общались друг с другом, даже с кем-то уже потом вне танцев, даже когда я перестала заниматься, я общалась довольно долго, и, ну, в общем, если бы мне какой-то страх помешал, то, мне кажется, это просто часть моей жизни, вот часть меня ушла бы, поэтому нужно всегда пробовать, и даже если там не понравится или... Ну, не с первого занятия там найдешь с кем общаться вот в этом коллективе, но если это подразумевает определенное количество людей, вот, нужно давать этому шанс. И даже тогда я помню, что я врала родителям, ну, маме, папа там не особо интересовался, о том, что я хожу в бассейн, и я прям брала с собой бассейн и спортивную форму. И потом после танцев мочила купальник и делала вид, что я с бассейна пришла, ну, потому что мне же говорили, что вот нельзя. И мне просто в 10 классе запретили аргументировать это тем, что мне нужно учиться и готовиться к поступлению в 10-м. А я пошла в 11-м, то есть самое такое как бы неподходящее время, я такая, нет, все, я иду, я хочу этого. И, ну и, соответственно, я боялась, что мне там будут запрещать, не знаю, ну что-то такое. А в бассейн можно было ходить, потому что это для спины. И, в общем, я ходила на хип-хоп и такая качала спину. Вот.
Ну вот ты знаешь, кстати, ты пока рассказывала... Я поняла, что у меня профессия это вообще связана. Ну вот мне не то чтобы... Ну нет, мне вообще не запрещали, потому что ввязалась в театральную среду я уже будучи студенткой. И вот ходила на прослушивание, в мюзикле участвовала. Ну, я вообще не особо пою хорошо, но прошла на прослушивание... И было очень страшно. Ну вот пела в мюзикле. И это вообще, это просто одно из самых классных воспоминаний из университета вообще. И мне это дало такой заряд веры в себя, что я-то думала, что я недостойна участвовать в такой постановке, а меня взяли еще и на главную роль. И потом я еще выиграла какие-то университетские статуэтки, премии вот театральные из-за того, что там участвовал. И ну вот сейчас, что вот каждый раз, когда у меня прослушивание, если это self-tape, когда я сама записываю, не страшно. Но когда это по Zoom, вот в таком онлайн-режиме, я все время трясусь. Когда я репетирую с каким-то новым человеком, я тоже, ну, меня начинает потрясывать. То есть каждый раз почти я переступаю через себя и вот черпаю из этого ведёрка смелости.
Наполняешь.
Угу.
Ведёрко уверенностью.
Уверенностью, ага. Я не знаю, почему твоя история меня вот на это вдохновила, но просто пока ты рассказывала.
Потому что у нас такой просто круговорот. На танцах нужно было постоянно выходить в круг и фристайлить. И вот то, что ты сейчас описывала, я сейчас понимаю, что, вот, знаешь, одно из другого вытекает. Ты выходишь перед всеми, танцуешь, когда ты еще там толком танцевать не умеешь, делаешь какие-то там свои эти штуки под музыку. И это реально стрёмно, и все постоянно боялись выходить. И мне кажется, на импровизации, наверное, тоже такое есть, что кто-то, типа, отмалчивается, а кто-то вот отдувается за всех. И я помню, что, наверное, буквально первый фристайл, когда у нас был какой-то кружок, вот наша тренер вышла, потанцевала, и вот все мнутся, и я вышла первая. Я была так горда собой, но мне тоже было очень страшно, но я это сделала. И каждый раз, когда были потом какие-то батлы, каждый раз, когда нужно было выходить перед еще незнакомыми людьми, там-то уже хоть коллектив, они уже видели, как ты там танцуешь, как ты умеешь, а там просто судьи, люди твои знакомые, незнакомые, и тоже это всегда такой стресс. Но, как ты и сказала, это очень круто вот перешагивать и давать себе шанс как бы вырасти в этом, ну вот именно в своем творчестве, там, будь то актерство, пение, танцы, и реально это очень заряжает, и тоже вот касательно выхода на сцену, когда ты перед большим количеством людей, ну, тоже вот в театре, например, там вот на батлах, как я сказала, в школе даже на каких-то выступлениях. Мне кажется, тоже, если для тебя это что-то, не что-то обыденное, и ты волнуешься, и для тебя, тебе нужна смелость для того, чтобы это сделать, то она как бы и появляется, когда ты уже делаешь это. Или в моменте, или после, ты такой, да, я теперь смелая, это есть.
Ну как, отступать уже некуда, уже все. Да. Надо только двигаться. Вообще, я не любитель таких высказываний, типа цитат, которые себе ставят в татуировки. Ну и ВКонтакте, ага. Но вот крутая цитата, которая, мне кажется, имеет смысл. What doesn't challenge you doesn't change you. Что то, что mm-hmm, для тебя не является сложным, тебя и не меняет. Ну, потому что ты не растешь, если ты все одно и то же делаешь. И мне кажется, это дает тебе силы делать что-то неудобное, потому что ты понимаешь, что тебя это выведет на новый уровень. Welcome to my TED Talk Part 2. У меня есть кое-что, что я сделала не то чтобы наспор, но мне хотелось вот быть такой смелой, какой-то ветреной и сильно не задумываться о том, что я делаю. Я сделала татуировку, о которой жутко жалею, и жалела. Вот я вышла из салона и уже понимала, что это, как говорится, партак. Причем, ты знаешь салон Bang Bang в Нью-Йорке? Ну, это типа один из салонов, куда ходит Джастин Бибер, Майли Сайрис. Ну, это такой селебрити-салон. И мастера там...
Партаком.
Мастера там классные. Ну, они знают, что они делают. Но тем не менее, я даже не хочу сильно ее светить. Ну, блин, ее все видели, вот этот вот мой шар. Ладно. Я еще помню, что мы туда пошли с моим бойфрендом, у которого нет татуировок вообще. Ну, у меня уже были. И мне хотелось казаться такой вот смелой, такой просто роковой девушкой, что я делаю татуировку в таком крутом салоне, сильно даже не заморачиваюсь, какой там рисунок, вот мне показали, это было не совсем то, что я хотела, ну и я не буду спорить. Живем, YOLO, живем однажды, давай, бей. Ну вот так не надо делать, то есть такая вот смелость ради просто какого-то широкого жеста, этого не стоило. Так что сейчас я смотрю на лазеры, если кому интересно.
Подхвачу твою историю, потому что она тоже связана с татуировками, только немножко обратная. У меня не было напускной смелости. У меня скорее не хватило смелости сказать «нет, спасибо, не надо». Поэтому, так сказать, в моей жизни на одну татуировку больше.
Греет душу то, что мы все находимся в одной лодке. У каждого человека, ну, не у каждого, ну, каждого второго, наверное, нашего возраста есть на теле то, чем не сильно гордишься, ну, в плане татуировок.
Ну, я не думаю, что у каждого второго.
Не, мне кажется, потому что то, что тебе казалось таким гениальным и вообще таким смешным и тонким лет в 20, к 30 ты понимаешь, что это тупо. Зачем это было сделано?
Ну, мне кажется, есть разные татуировки, и вот есть, которые, может быть, там, поторопилась, или вот как ты говоришь, такая, ах, типа, показать, что смелая. И просто чем ты младше, тем, как бы, скорее всего, выше риск, что ты что-то не так сделаешь, не ту, которую там, в общем-то, пронесешь через всю жизнь. И поэтому как раз-таки есть смысл в том, чтобы до 18 не делать татуировки, это вот 100%. Вот прям 1500%. Но, в принципе, потом, когда ты уже более-менее сформировалась как личность, то, конечно, вкусы меняются, и там мода меняется, но, по крайней мере, будет как-то больше понимания того, насколько тебе там точно это нравится или разнравится через полгода. Ну, я могу точно с уверенностью сказать, что мне нравятся татуировки, просто определенные. И вот определенные я их там и на других там подмечаю, вижу, в определенных местах. И, соответственно, уже зная, как вот действительно, что твое, что тебе подходит, что тебе всегда нравится, уже вот это и стоит делать, а не типа лишь бы сделать, лишь бы там, да, пораньше.
Мне бы хотелось последнюю такую забросить мысль, что каждый человек будет смелее, когда поймет, что всем, в принципе, пофиг, что, что бы вы ни делали, найдутся люди, которые будут критиковать, не одобрять, но по большому счету всем все равно. Вы можете бояться и не пробовать, не рисковать, а можете делать то, что вам интересно, то, что вас страшит, но знаете, что выведет на новый уровень, и как бы ничего в принципе не поменяется.
А еще всем страшно. Все боятся что-то делать, соответственно, ты в такой же ситуации и можешь всегда переступить немножко через себя.
Это правда.
Если хочешь, конечно, это. Как всегда, оставляйте комментарии, мы рады выслушать ваше мнение на эту тему. Пишите, какой самый смелый поступок вы сделали в жизни, он точно будет у каждого совершенно разный, и этим же интересный. Ждем от вас 5 звезд в Apple подкасты, мы, кстати, тоже читаем там ваши отзывы, спасибо большое, вы поднимаете нас в чарте.
И нехило так, мы...
Нехило поднимаете.
Нехило поднимаете. Это все уже сказала, в общем-то.
Ждите нового выпуска в следующую субботу. Я надеюсь, вы уже заметили, что мы всегда по субботам выпускаем.
Никакого разгильдяйства. Профессионально, по-взрослым, дисциплина.
Ну все, пока.
Всё. Спасибо, ребят.
Ой, закрой экран, быстрее закрой. Ну закрой. Нет, не экран, камеру. Давай, закрывай. Все.
Я же испугалась. Закрой.
Ты выключила? Ну да, все.